При упоминании последних достижений биологической науки мы часто слышим новости о прочтенных геномах и других достижениях молекулярной биологии. Хотя на самом деле даже в таких классических и, казалось бы, хорошо изученных областях, как зоология позвоночных, до сих пор остается много перспектив для развития. Так, например, только недавно с помощью новых подходов ученым стало понятно, как устроен ротовой аппарат пингвинов. Об этом и других открытиях рассказывает профессор биологического факультета МГУ Феликс Дзержинский. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Многие палеонтологи, которые имеют дело с костями, да, они часто жалуются, что многие современные виды позвоночных, для них вот скелет не описан вообще. То есть описано только внешнее строение, там, цвет перышек, там, форма клюва внешняя, а кости, так сказать, остались как бы за рамками науки. Или вот потрясающая статья вышла буквально год назад. Оказывается, до сих пор науке не было известно, как устроен женский половой аппарат у многих уток. Казалось бы, уток потрошат там все хозяйки, однако серьезного изучения не было, и там обнаружилось много неожиданных интересных вещей. И для того, чтобы вот глубже понять эволюцию и морфологию, экологию позвоночных животных, нужны новые подходы. Скажите, пожалуйста, какие подходы вы используете, какие методологические подходы вы используете в своих исследованиях?
В нашем распоряжении есть очень интересный подход, который представляет собой некоторые виды изменения, ну, технического подхода, как бы мы отнеслись к машинам. Если бы нас запустили в Политехнический музей и попросили как-то подытожить историю тех механизмов, которые мы там увидели. Этот подход касается частей опорно-двигательной системы позвоночных животных. Называем мы его иногда упрощенно и обобщенно биомеханикой. Этот подход адресован частям скелетно-мускульной системы позвоночных животных, выполняющих механические функции. Ну, понятно, что механические функции более доступны для понимания, и у них есть одна очень интересная черта. Механические свойства, то есть функциональные свойства в данном случае, очень четко отражают особенности геометрии, которая и представляет собой первоначальный, первичный, самый главный объект изучения анатомов. Вот это первая черта, которую отражает, первая особенность, которую отражают эти свойства, механические функциональные свойства наших объектов. Вторая черта, вторая сторона, которую они отражают, состоит в том, что они адаптивны, то есть они отражают свойства экосистемы, в которой обитают и к жизни, в которой адаптированы, благодаря жизни, в которой оказались победителями в эволюции эти животные.
А вот какие, расскажите, пожалуйста, какие новые открытия или наблюдения удалось с помощью этого подхода обнаружить у животных, может быть, которые знают наши слушатели, у каких-то известных животных?
Ну, вот одно из интересных таких открытий, которым в какой-то мере даже горжусь, это результат исследования ротового аппарата пингвинов. Мы вообще изучаем ротовой аппарат птиц. Он устроен очень сложно, примерно как кисть человека. Он осуществляет очень сложные движения, он очень разнообразен в то же время, и он позволяет изучать эволюцию птиц и строить их генеалогию примерно так, как бы мы строили вот историю инженерной мысли. Оказалось, что пингвины способны прокачивать воду при помощи своей ротовой полости с большой интенсивностью. У них очень сильно расширенная нижняя челюсть по высоте, у них очень глубока по вертикали ротовая полость, у них очень странно выглядит силуэт головы, потому что линия разреза рта у них направлена прямо в центр зрачка. Ну, я имею в виду крилеядных пингвинов, это прежде всего пингвиноделии, кроме того, хохлатые пингвины. Они выгибают свою нижнюю челюсть, посредине она у них выгибается, и таким образом они с большой производительностью, соответствующая мускулатура тоже очень хороша, с большой производительностью прокачивают воду сквозь ротовую полость. Всосав порцию воды, а вместе с ней они всасывают и криль, они прихватывают криль вершинками иголочек, которыми усажена внутри их ротовая полость, язык, напоминающий зубную щетку по своему виду. Вода сходит, они выпускают, при следующем движении они всасывают очередную порцию воды, снова рачка или нескольких, а предыдущего загоняют уже в глубину глотки, и он готов к проглатыванию. Интересно, что экспедиция английская, которая работает на юге Атлантики в области Фолклендских островов под руководством крупного такого специалиста, Кроуксел его фамилия, не могла это наблюдать. Это вот вещи, которые доступны с наших позиций и недоступны при прямом наблюдении, потому что днем этот криль погружается на глубину в 40 метров, И Крокселу не удалось, и его коллегам не удалось этого наблюдать. Более того, он даже прямо отрицал способность пингвинов к массовому сбору кормов и утверждал, что они схватывают эту добычу по одному. В то же время в статьях его же с его коллегами есть такие данные. Они на гнездовьях встречали пингвинов, выкачивали при помощи помпы содержимое желудка, считали добычу, а в рюкзачке маленьком за спиной находился электронный чип, который засекал количество и глубину погружений, которые за время этого ухода с гнезда в море совершил пингвин. И это дало им возможность подсчитать, что за одно погружение, которое длится 2 минуты, вот в таком интересном предельном случае, эти пингвины собирали не до 150, а в среднем 150 рачков 2 сантиметра длиной и весом 0,1 грамма. В среднем 150 за 2 минуты с глубины 40 метров. Ну, поверить, что это возможно только в условиях поштучного сбора,
практически
мне кажется,
невозможно.
Трудно, да. Таким образом, получилось, что вот у нас есть возможность вмешаться в дискуссию с наших позиций кабинетных анатомов, вмешаться в дискуссию с полевыми исследованиями.
То есть английский профессор не верил в то, что пингвин фактически фильтрует воду и вот отбирает таким образом себе корм. А как же вам это удалось, не выезжая на Фолклендские острова, как вы говорите, кабинетным методом?
На основании изучения аппарата, которым располагает пингвин, его вооружение, его инструмента.
То есть вы рассматривали скелет?
Скелет, мускулатуру, кожу, вот все его устройство. Это, знаете, как маленькому мальчику, если вы дадите разобрать будильник, то, подсчитывая количество зубцов на колесиках, он вам посчитает соотношение числа оборотов, которые делают при движении часов различные шестеренки. Количество зубчиков позволяет это сделать. Вот так и тут. В конструкции этого механизма однозначно указано, в сущности, на что он способен.
А когда же родился такой подход, когда животных и их строение стали рассматривать как механизм?
Челюстной аппарат птиц впервые интересным образом описал такой Христиан Людвиг Ницш в 1811 году. Но с тех пор таких работ, сделано чуть больше, чем пальцев на руках. То есть эти следующие работы была в 908, потом в 928. Редко делались такие работы. А вообще такой подход, который пытался описывать эволюцию как многообразие животных в терминах создавшего это многообразие процесса приспособления, первым был наш соотечественник Владимир Ануфриевич Ковалевский, палеонтолог, описывавший эволюцию лошадей, который чурался формалистического подхода и стремился к максимально конкретному изложению вопроса. Вот так и мы пытаемся реконструировать эволюцию в форме конкретного процесса адаптации.
Феликс Янович, получается, с помощью ваших методов вы ведете классическую дискуссию между теоретиками и экспериментаторами. Но, может быть, вы еще один какой-то пример приведете?
Примитивное хордовое животное – ланцетник, напоминающий маленькую рыбку, но не имеющий головы, ни мозга, ни черепа. Это не позвоночное животное хордовое, предшественник позвоночных животных. И у него вместо позвоночника в качестве всего скелета имеется хорда. Хорда фактически это такой вытянутый пузырь в виде шланга, сигарообразного шланга, наполненного жидкостью, который изгибается как позвоночник рыбы. Под влиянием мускулатуры, расположенной справа и слева, позволяет ланцетнику ловко плавать, но этот осевой скелет не сжимаем благодаря тому, что он имеет полужидкое содержимое, а жидкость несжимаема. Хорда защищена от раздувания, да, характерной для некоторых рыб, например, для осетровых, тем, что она имеет хорошую оболочку с хорошими кольцевыми волокнами. И вот два исследователя, Гафри и Бэнкс, экспериментировали с ланцетником. Ланцетник не имеет сердца, не имеет гемоглобина, и поэтому его органы вырезаны, неприхотливые, чрезвычайно жизнеспособные. Кусочки хордового лоцетника длиной в сантиметр и толщиной 2 мм сохранили жизнеспособность двое суток. Чем же они любопытны? Что в них внутри существуют одноклеточные пластинки с поперечными, с горизонтальными мускульными волокнами. Эти ученые раздражали эти мускульные пластинки электрическим током, зафиксировали и даже измерили степень мускульного сокращения, и вот настала очередь объяснить, какой же может быть роль этих мускульных пластинок. И эти два автора предположили, что напряжение этих мускульных пластинок меняет режим плавания ланцетника, меняя упругость хорды. Они сочли возможным, что поперечные мускульные волокна меняют упругость хорды к изгибанию. Но если мы вспомним с вами, что может вообще укрепить любой стержень против боковых изгибаний, не только напряжение продольных элементов. Ну, например, если мы попробуем сломать сухую колбасу, то на ее оболочке возникнут трещины, она разорвется, то есть этот изгиб будет сопровождаться напряжением оболочки. А авторы утверждают, что при напряжении этих мускульных пластинок никакого линии нет. В это легко поверить, потому что у живого ланцетника на нее еще навешена сильная, хорошая мускулатура.
Снаружи, да?
Снаружи, конечно. Но эти же авторы сообщают, что у личинки в раннем возрасте этого ланцетника эти мускульные пластинки, которыми наполнена его хорда, плотно упакованы между собой, сжаты, между ними нет жидких прослоек, как у взрослого ланцетника, и таким образом вся хорда представляет собой как бы мускул с поперечными волокнами. И вот эта хорда, состоящая сплошь из поперечных мускульных волокон, уже представляет интерес. Она может вполне выполнять функции такого осевого скелета, ну, как если мы свой бицепс напряженный будем сжимать пальцами поперек волокон, то мы почувствуем упругость. Так и если эти волокна напрягутся, а они ведь поперек продольной оси тела расположены, то от них можно даже ожидать продольной несжимаемости и в то же время легкой гибкости. Тогда эта забавная мышца вполне годится как прототип хорды в раннем возрасте ланцетника. А потом вступает второй фактор. Когда эта мышца окружится оболочкой, то возникает фактор постоянства объема, и тогда хорда уже получает продольную несжимаемость по причине постоянства объема. И таким образом можно рассматривать эти пластинки как остаток вот этого раннего состояния. Ну вот, это пример того, что используемый нами подход в данном случае много что добавляет к результату, который получили экспериментаторы.
С профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.